Я вас категорически приветствую. 22 июня – день для нас особый. Это день начала самой кровопролитной войны в истории человечества и родной страны. Официальное число общих людских потерь – почти 27 миллионов человек. На начало 1941 года численность населения Советского Союза – 197 миллионов человек. Нетрудно подсчитать, что война выкосила 1/7 часть наших граждан. Еще раз, был убит каждый седьмой. Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. Осознание размера материального ущерба от военных действий вызывает оторопь. То, что было построено предками в течение столетий и активно строилось в последние 20 лет перед войной, было просто уничтожено. Враг орудовал в самой развитой части нашей Родины, где была сосредоточена большая часть промышленного потенциала Советского Союза. За время войны было разрушено 1710 городов и поселков городского типа. Было разрушено более 70 тысяч сел и деревень. На территории СССР, подвергшейся агрессии, было полностью или частично разрушено и разграблено 31 850 заводов, фабрик, других промышленных предприятий, не считая мелких предприятий и мастерских. Почти 1900 совхозов, 2900 машинно-тракторных станций, 98 тысяч колхозов, 217 тысяч магазинов, столовых, ресторанов и других торговых предприятий, 4100 железнодорожных станций, 427 музеев, 43 тысячи библиотек и 167 театров. Варварскому уничтожению путем взрывов и поджогов подвергался жилищный фонд. Разрушен 1 миллион 209 тысяч домов, что составляло половину жилого фонда пострадавших городов. Кроме указанных ценностей, нацистами на оккупированных территориях были разрушены десятки тысяч животноводческих построек, станций связи, поликлиник, диспансеров и амбулаторий, тысячи больниц, сотни санаториев, начальных и средних школ, домов отдыха, средних специальных и высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и других научных учреждений. Сегодня как-то не принято вспоминать о том, что тогда все это с нашей страной сотворили не только германские нацисты. Это, по сути, была объединенная армия Европы. Основной состав союза стран так называемой «Оси» полностью был сформирован 27 сентября 1940 года. Это когда Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт о разграничении зон влияния при установлении нового порядка и военной взаимопомощи. Позже к этому пакту присоединились Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия и Таиланд, а также марионеточные государства Германии и Японии на оккупированных территориях. 8 декабря 1940 года Гитлер утвердил окончательный план войны против СССР под условным наименованием «Барбаросса». Для осуществления этого плана Германия и ее союзники в Европе, Финляндия, Румыния, Венгрия, создали невиданную в истории армию вторжения – 182 дивизии и 20 бригад численностью до 5 миллионов человек, 47 тысяч артиллерийских орудий и минометов, около 4,5 тысяч боевых самолетов, 4,5 тысячи танков, штурмовых орудий и 250 кораблей. Таким образом, 22 июня 1941 года Советский Союз столкнулся с военной мощью целого блока стран континентальной Европы.
Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!
В 1941 году Советский Союз довольно крепко стоял на ногах. Индустриализация и коллективизация принесли увесистые плоды. Промышленность стремительно развивалась. Ну, например, из 10 выпущенных тогда во всем мире тракторов, 4 были советского производства. Практически с момента основания Советский Союз готовился к новой мировой войне, которую руководство страны считало неизбежной. Ну, по мнению наших идиотов, Сталин про войну ничего не знал, но зачем-то стремительно к ней готовился. Масштабное противостояние с капиталистическим Западом обещало быть жестоким, кровопролитным и бескомпромиссным. Поэтому и готовились. В ходе подготовки были построены Днепрогэс и Магнитка, переоснащалась армия, запустили в производство знаменитый танк Т-34, истребители Як-1, МиГ-3, штурмовик Л-2, бомбардировщик П-2. Вся эта техника уже начала поступать на вооружение Красной армии. Это все задокументировано, и эти данные было бы полезно изучить дебилам, которые до сих пор воют о том, что Сталин ничего не знал. Сталин и руководство страны реализовывали крупнейший в истории человечества план по подготовке к войне. Еще в 1928 году началось строительство сети укрепленных районов в Белоруссии, на Украине, в Псковской области, в Карелии, получивших впоследствии известность как «Линия Сталина». Растянувшаяся на 1835 километров, она в два раза превышала протяженность линии Мажино, однако заметно уступала ей в количестве боевых сооружений. После присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 году, а также прибалтийских государств в 1940 году, советская граница была перенесена на сотни километров на запад. Строительство линии Сталина было остановлено, оборонительные сооружения законсервировали. Началось сооружение укрепленных районов на новой границе. Однако к началу операции «Барбаросса» они были завершены в лучшем случае на 20% и не смогли помешать продвижению противника. Одним из уникальных в мировой истории проектов была эвакуация крупной промышленности. Такого масштабного перемещения в общей сложности примерно трети населения страны и почти половины ее технологических ресурсов не знало ни одно другое государство, участвовавшее во Второй мировой войне. Эвакуировали 1600 крупных промышленных предприятий, именно крупных, это на строительство которых надо потратить пару лет. Еще с началом войны было эвакуировано более 10 миллионов человек, в том числе крупных специалистов. Всего в период с июля по декабрь 1941 года на восток было эвакуировано 2500 предприятий. Что характерно, эвакуированы они были не в чистое поле. Там уже были построены фундаменты, к фундаментам подведено электричество, вода и все остальное. Станки выгружали не в чистое поле и не в снег. Их ставили на фундаменты, которые были подготовлены заранее. Работали без крыш, но работали. При всех этих колоссальных масштабах все эвакуированные люди и промышленность в кратчайшее время приступили к делу и не просто наладили производство военной продукции, а обеспечили его непрерывный рост, который в итоге и стал важнейшим залогом победы. Эшелоны, вывозившие предприятия и людей, шли на Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию, шли практически непрерывным потоком. В пиковые моменты для эвакуации было задействовано до половины всего вагонного парка страны. Например, для вывоза оборудования завода «Запорожсталь» потребовалось 8000 вагонов. При такой масштабной работе, понятное дело, возникало огромное количество проблем. И советское руководство в целом осознавало эти проблемы и стремилось оттянуть начало военного конфликта, ну хотя бы на 1942 год. Пограничникам и военнослужащим, расположенных на границе частей, было приказано ни в коем случае не поддаваться на провокации. А провокации были. Еще в феврале 1941 года в разговоре с заместителем наркома обороны Кириллом Мерецковым Сталин заметил: «Пребывать вне войны до 1943 года мы, конечно, не сумеем. Нас втянут по неволе. Но не исключено, что до 1942 года мы останемся вне войны». Именно в 1942-м планировалось завершить многие программы по реорганизации и перевооружению сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота, которые летом 1941 года были в самом разгаре. СССР очень нужна была отсрочка, но получить ее в итоге было не суждено. Несмотря на то, что в 1939 году после трехчасовых переговоров в Москве нарком по иностранным делам СССР Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали пакт о ненападении сроком на 10 лет. Официально советскому правительству о начале войны сообщил посол Германии Вальтер Шуленбург в 5:30 утра, когда немецкая авиация уже бомбила города, а первые части вермахта переправились через пограничные реки. Вслед за Германией войну СССР объявили ее союзники Италия и Румыния. Ну а потом к ним присоединились Финляндия, Венгрия, Словакия и Хорватия. Война против СССР была войной на уничтожение. Об этом прямо написано в немецких документах и стенограммах совещаний. Можно обратиться и к главному опусу нацистского вождя книги «Mein Kampf», она же «Моя борьба». Вот там все четко расписано. Речь шла именно об уничтожении восточных славян. Если с точки зрения арийской теории кто-то подходил под нужные параметры, ну там формой черепа, разрезом глаз, цветом волос, вот его могли оставить в живых, но только как раба. Гитлер не собирался создавать национальные государства, как рассказывают сейчас отбитые украинские, литовские и латышские деятели. В планах Гитлера было только уничтожение. Все рассказы о якобы превентивном ударе со стороны Германии, чтобы не допустить нападения СССР – это оголтелый бред псевдоисториков из 90-х, которые насыщали своими творениями журнал «Огонек». Именно с целью уничтожения 22 июня 1941 года вдоль всей границы были сосредоточены гигантские силы армии Германии и ее союзников. Самое начало войны застало советские пограничные заставы врасплох. 22 июня ночью, примерно в 1:30 по Москве, диверсионные немецкие группы почти без сопротивления начинают захватывать переправы через приграничные реки по всей линии будущего фронта – от Балтики до Черного моря, общая протяженность которого примерно 3000 километров. в районе Белостока практически полностью уничтожают личный состав 6 пограничных застав. Дольше всех, около 12 часов, приняв неравный бой, держались 40 пограничников 1-й погранзаставы лейтенанта Сивачева, сражаясь против 500 нацистов. Всего на западной границе 22 июня в бой с немецкими дивизиями вступил личный состав 485 погранзастав, и никто из них своих позиций не оставил. Из 19 500 пограничников в первый день войны погибло свыше 16 000 бойцов. В 3:15 утра ураганному артиллерийскому обстрелу подверглась Брестская крепость. Гарнизону был нанесен серьезный урон. А примерно в 3:30 1500 немцев в составе 3 батальонов 45-й пехотной дивизии приступили к штурму. Как сообщали в немецком штабе, защитники при поддержке 40 танков и бронемашин оказали пехотным частям вермахта ожесточенное сопротивление. Огонь советских снайперов привел к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров. В 4 часа утра немцы начинают бомбардировку советских городов по всей линии вторжения. Сильно пострадали Каунас, Шауляй, Вильнюс, Гродно, Минск, Барановичи, Житомир, Киев, Севастополь. Были разрушены многочисленные железнодорожные узлы, мосты, аэродромы, военно-морские базы. К сожалению, первые контрудары частей Красной Армии были разрозненными и плохо организованными. Между частями отсутствовал надлежащий уровень координации. Это приводило к тому, что потери личного состава отдельных дивизий превышали 90%. Наиболее значительные потери в первые дни войны понесли советские военно-воздушные силы. 22 июня 1941 года германские ВВС сосредоточили на 3 стратегических направлениях почти 5000 боевых самолетов. В первые часы после начала войны нацисты нанесли серию массированных ударов по аэродромам западных пограничных округов. Особенно сильными были налеты на объекты Прибалтийского, Киевского и Одесского военных округов. Больше всего пострадал Западный особый округ, который уже в первый день войны потерял 738 самолетов. Всего, по советским данным, наша авиация в первый день войны лишилась 1200 самолетов. 800 из них были уничтожены на земле. Люфтваффе потеряли 220 боевых машин. Согласно немецким отчетам, Люфтваффе уничтожили 322 советских самолета в воздухе и 1489 на аэродромах. О точных цифрах потерь личного состава в исторических кругах до сих пор ведутся дискуссии. И пока о чем-то сверхточном и конкретном говорить не приходится. Но вот согласно справочнику Мюллера Гиллибранда «Сухопутная армия Германии», за июнь 1941 года немцы потеряли 22 тысячи солдат и офицеров. Вероятнее всего, практически все эти потери относятся к первым 9 дням боев на территории СССР. Ну, то есть, в среднем немцы в этот период ежедневно теряли около 2500 военных. Советские потери как среди военных, так и гражданских лиц в первый день войны, по некоторым данным, достигают 80 000 человек. С 22 июня 1941 года начинает отсчет самая тяжелая кровопролитная война в нашей истории, длившаяся 1418 дней и ночей, которая завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Советский народ под руководством советской власти сломал хребет самому страшному порождению европейской цивилизации – немецкому нацизму. До 1992 года день начала Великой Отечественной войны официальной памятной датой не был. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 года этот день был объявлен днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на «День памяти и скорби». 24 октября 2007 года президент России Владимир Путин подписал изменения в закон о днях воинской славы и памятных датах России, которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В эту тяжелую для родной страны дату у нас принято собираться семьей, вспоминать своих предков, отвоевавших для нас мирное небо над головой и оплативших нашу свободу ценой собственных жизней. Рассказывайте детям о том, что это за день и кто напал на нашу страну, что они хотели с ней сделать, со страной и со всеми с нами. Пусть подрастающее поколение знает, что такое нацизм и к чему приводят идеи нацистов. Пусть знают, как выглядит нацизм сегодня, с кем и за что сражаются наши герои сегодня. Светлая память павшим. А на сегодня все.
Наш фонд был создан в 2016 году для того, чтобы дети-сироты и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получали своевременную поддержку. История проекта «Посттравматическая реабилитация подростков» началась в 2022 году, летом, когда под руководством Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви и больницы святителя Алексия сотрудники нашего фонда выезжали в город Мариуполь, чтобы ухаживать за ранеными и больными. Люди продолжали жить в подвалах. И стало очевидным, что мирному населению, а особенно детям, нужна грамотная, профессиональная, психологическая поддержка, чтобы пережить все трагические события. Встал вопрос, где найти специалистов и как подобрать детей. И мы познакомились с одним из лучших кризисных психологов Ольгой Павловой, с опытом работы в Боснии, в Чечне, с заложниками в Беслане. И был создан проект. Православные приходы и социальные центры в самом городе Мариуполе, с которыми мы имели уже радость общения и личный контакт, стали находить детей. Критерии отбора были очень серьезные и очень страшные. На глазах детей должны были произойти события, которые для нас кажутся чудовищными. Гибель близких, разрыв снарядов, крик раненых. И такие дети нашлись. Первый выезд состоялся в феврале 23 года. Нас принял санаторий «Рожок» Федеральной налоговой службы в Таганроге, где 14 детей получили помощь специалистов. Шла работа с травмой, страхами, агрессией, обидой, недоверием. И у нас все получилось. Следующий наш проект состоялся в мае, где новые дети с новыми историями, так похожими, как под копирку друг на друга, приехали, чтобы их жизнь изменилась. И у нас снова это получилось. В сентябре мы будем продолжать. Уже продолжается подбор ребят, и группа психологов расширяется. Нам помогают неравнодушные люди и многие организации. Уникальность нашего проекта заключается в создании многоуровневой системы помощи детям. Первое – это психотерапевтическая поддержка, которая включает индивидуальные и групповые занятия кризисных психологов с детьми. Второе – физиопроцедуры, массаж, работа с телом и спортивная активность. Третье – развитие доверительных отношений. Четвертое – гуманитарная помощь. Ведь у многих разрушены дома и сгорело все имущество. И мы покупаем одежду и обувь ребят. Пятое – постоянная поддержка связи с родителями. И шестое – конечно, досуг. Мы играем в игры, фотографируемся, рисуем, гуляем на побережье моря, устраиваем пикники и выезжаем в город Таганрог, в музеи и культурные центры. Оказать поддержку просто. Вы можете зайти на сайт 1pon.ru и оформить регулярное или ежемесячное пожертвование на любую сумму, а также перевести деньги на счет нашей организации. И мы обязательно расскажем, что у нас получилось.